Ну, значит, сегодня у нас с вами последнее занятие по Ассиро-Вавилонии. К сожалению, последнее, потому что там оказалось такое количество интересного материала, что вообще, если было бы время, я бы еще бы 3-4 лекции уж как минимум бы на это на все бы отвела. Но нам надо все-таки как-то продвигаться, потому что жизнь коротка, надо все успеть. Вот, поэтому, значит, сегодня мы с Ассиро-Вавилонии закруглимся, но мы, по-видимому, каким-то вещам все равно еще потом будем возвращаться. Значит, сегодня наша основная тема будет ассиро-вавилонская магия. Ну, собственно говоря, да, вы ожидаете все астрологию ассиро-вавилонскую, про нее будет разговор обязательно, но дело в том, что она тоже, это тоже магическое занятие было у шумеров, ассирийцев и вавилонян. Поэтому это, значит, тоже все в эту тему входит. Это просто будет у нас в конце немножко, значит, уже к концу лекции. Значит, ну, значит, мы говорим об Ассиро-Вавилонии именно вот как о единой метакультуре, потому что, в принципе, ну, метакультура одна, в принципе, как мы уже об этом говорили, но и сами по себе религии Ассирии и Вавилонии практически не отличались. И основы религиозной системы, почти все божества у ассирийцев и вавилонян были одни и те же. Религиозные тексты, найденные в библиотеке Ашурбанипала, это гимны в честь богов, ритуальные предписания. То есть Ашурбанипал – это ассириец у нас. Так вот, эти тексты, найденные там, они практически повторяют вавилонские. Поэтому, значит, что ассирийское, что вавилонское, практически одно и то же. Вот, ну, сначала, поскольку у нас сегодня последняя лекция об этой метакультуре, сначала об ассиро-вавилонской культуре как таковой, об этой цивилизации, что, собственно говоря, вот она нового принесла в человеческую культуру. Значит, ну, во-первых, в ней впервые формируется опыт объединения разрозненных элементов народов, государств в единое целое. То есть это опыт интеграции совершенно различных по своему устройству сообществ в единое государство и управления ими. Причем прослеживается тенденция построения четкой структуры отношений в обществе, законодательной базы этих отношений, становления системы государственности, царской власти, органов управления и тому подобное. Значит, второе, в этой культуре, в этой цивилизации происходил синтез достижений Востока и Запада и трансформация древнего культурного наследия. Поэтому на территории этой цивилизации происходило так много завоеваний и смешений народов, что и дало впоследствии основу для могущества персидской культуры, которая пришла на смену ассиро-вавилонской. Ну и, собственно говоря, вот как только мы с Ассиро-Вавилонией закончим, мы как раз будем о Персии и говорить. Значит, развитие цивилизации в Ассиро-Вавилонии происходит на основе познания иерархического устройства мира, системы ценностей, выработки целостной законодательной системы для управления народами. Эта культура сформировала систему взаимодействия человечества с окружающим миром царств природы, развела медицину, астрономию, астрологию. Для ассиро-вавилонской культуры характерно осознание тройственности мира. То есть существуют небеса, существует земной мир и существует мир подземный. Ну и осознание взаимодействия между ними. Подчеркивалась связь земных явлений и явлений космических. Вот так любой город имел небесного покровителя и как бы копию свою на небе. Характерное стремление выйти за пределы уже накопленных знаний, расширение пространства, захват территории соседних государств, создание знаменитой библиотеки Ашурбанипала, наблюдение за космическими явлениями и составление календаря. Вот мы как раз об этом говорили в прошлый раз, на прошлой лекции. Значит, в ассиро-вавилонской культуре впервые была создана законодательная система, это законы Хаммурапи в Вавилонии и среднеассирийские законы в Ассирии. Ну, они немножко были другие, но смысл был примерно тот же. Эти законы отражали и регламентировали все стороны жизни в обществе и государства. Причем служение коллективным интересам признавалось первоочередным, ну, коллективным интересам храмовой организации, дворцу, сельским и городским общинам. При этом в культуре стала развиваться индивидуализация человека через его трудовую деятельность. Появились частные торговцы, ремесленники, появились сказания об индивидуальном предназначении каждого человека. Ну, вот это, так сказать, такой вот взгляд с исторической точки зрения на достижение этой культуры. Значит, дальше мы будем говорить уже о метакультуре, но поскольку мы будем заниматься магией, значит, я вам напомню определение, что мы под магией понимаем, чтобы, так сказать, не возникало никаких недоразумений. Я об этом много говорил и писал, но еще раз повторю, что такое магия с нашей точки зрения. Значит, магия – это творческий процесс, в который включены помимо человека предметов и явлений физического мира, еще и тонкие энергии, материал и сущности тонкого плана. Основная часть этого процесса происходит в иноматериальных пространствах, но результаты должны быть получены на плане физическом, как предметы, явления или события. Ну, и лекции я читала вам, «Магия как образ жизни», был курс, так, целые лекции, да, и в нетрадиционной астрологии по 22-й зоне там очень много всего написано. Так что я думаю, что можете более подробно при желании об этом почитать. Так вот, именно вот этим творческим процессом и занималась ассирийско-вавилонская метакультура. Именно магическими способами там решались все вопросы и выполнялись все программы. И те, которые касались жизни в физическом плане и в потусторонних мирах. А причем вавилоняне наработали и использовали такое разнообразие магических техник, что после них мало кто добавил что-то новое. Ну, разве что вот египтяне их обошли в магии мертвых. Но это и не было, но это и было одной из основных их задач египтян. Вот. Но, значит, вот вся бытовая жизнь вавилонян была глубоко магична, и иерархии, которые выполняли свои программы через эту метакультуру, делали это самыми разнообразными способами, тоже, соответственно, магическими, которые затем уже тиражировались в других метакультурах. То есть, в принципе, ну вот если кто-то из вас когда-то читал книжку «Анопу и Сезам, откройся», где она там все виды магии, ну какие она могла себе представить, какие она могла вспомнить, перечисляет по зонам, вот практически все эти виды магии, ну, может быть, в немножко другом виде, использовались в Вавилонии. Вот просто все они вот сумели все наработать. Но при этом и ассиро-вавилонская магия тоже не возникла на пустом месте. Абсолютно оригинальными были лишь некоторые шумерские наработки. Это работа с космическими токами. В остальном же были и прямые заимствования по горизонтали у соседних народов, но, естественно, трансформированы под собственные потребности и возможности. Но напомним, что практически под боком была Индия, и с Индией были довольно тесные контакты, торговые, и даже пытались туда, ну, завоевать не удалось, но пытались, были у Ассирии попытки. И Египет Ассирия завоевывала, хотя и ненадолго. Причем свой опыт приносили и те члены иерархии, которые раньше воплощались в других метакультурах. Однако в Ассиро-Вавилонии, благодаря проведению ток космического закона, Хаммурапи, как мы с вами помним, да, открылись совершенно новые пространства и энергии. Началось взаимодействие с новыми сущностями, как над зеркалью, так и в инфразонах. И это дало совершенно новые магические возможности. Причем многие старые ритуалы, сохранив прежнюю обрядность, наполнились новым содержанием. Причем некоторые приобрели даже, так сказать, космическое измерение. Темы второй зоны также имели огромное значение. В ассиро-вавилонской культуре отношение к пространству, которое окружает человека, было особое. Человек этой культуры очень тонко чувствовал сакральное, так сказать, и профанное пространство. Любое место, которое человек использовал для своей жизни, долго и тщательно выбиралось. Это место должно было быть местом силы, там должна иметься связь с тонкими мирами, окружающими человека, и самое главное – связь с небом. И даже анализ названий древних городов рисует нам тесную связь их с небом и землей. Ну вот, например, город Ларса среди прочих наименований носило название «Дом связи между небом и землей» в переводе. Вавилон, среди прочих, дом основания неба и земли, дом скипетра жизни, дом сияющей горы. Ашур – великая гора. То есть город в их представлении находился на пересечении миров посредством священной горы, которая являлась его частью. Ну, вообще гора в сознании древнего человека – это центр мира, центр бытия. Если нет реальной горы, ее нужно построить. Не случайно в каждом древневосточном городе было такое священное место, связанное с горой, которое мог олицетворять храм, зиккурат или иная постройка. Таким образом, сам город наделялся сакральной функцией, функцией взаимосвязи и взаимодействия между небом и землей. Ну, мы об этом в одной из лекций говорили немножко. То есть гора – это та же пирамида. У всех народов она символизирует энергетическую работу с пространством и точку силы. Путь из города лежит как наверх в небо, в будущее, так и вниз, как бы в ад, в страну мертвых, в прошлое. А у вавилонян зиккурат играл еще дополнительную роль астрономической обсерватории и был местом приема космических токов. Вот. Ну, теперь, собственно, о метакультуре. Мы немножко говорили, когда говорили о Шумере, я говорила, как начиналось строительство, основы, базы этой метакультуры. Значит, дальше она формировалась вверх, вширь, вглубь. У нее сформировался очень мощный трансмиф, то есть это вот верхняя часть, то, что он стоит над идеей. Ее затомис постоянно пополнялся служителями Алис, которые иногда из затомиса спускались ниже, кто спускался до Эдемов, кто в воплощение, кто спускался в инфразоны. В этой метакультуре работала очень разветвленная иерархия, основа которой сложилась еще в Шумере и которая постоянно пополнялась. Причем именно разветвленный, то есть было много как бы под иерархией, вот меньшего масштаба, ориентированы на более какие-то конкретные задачи, конкретные функции. Причем многие члены этой иерархии спускались в воплощение, преимущественно в качестве жрецов, а иногда и правителей. Ну, к таким принадлежали, например, Гильгамеш, Хамурапи, Аршурбанипал, ну, из тех, кого мы с вами знаем. Возможно, что были и еще другие. Значит, вот, значит, затомис, да? В Эдемах же сформировались образы богов. Эдемы – это вот то, что вот здесь, вот это вот как бы вот близкое. Людям образы богов, через которые иногда происходило реальное воздействие соответствующего служителя. Чаще же в этой роли под этим образом выступали другие, более плотные сущности, чаще всего телия. Ну вот про Эдемы, про это, про все, вот в жизни человека как раз я там это подробно разбираю, так что, кто не помнит, почитайте. Вот, так вот, чаще уже как бы в образе какого-то божества выступали другие более плотные сущности, чаще всего это были телии, это сущности 17-й зоны, сущности желания. Ну, их вообще в этой метакультуре было очень много, так как среди населения Шумера, а затем и Асира Вавилонии, преобладали души 7-17 зон рождения, которые довольно беспорядочно сваливались в плотные энергии, кто в физический план, кто в эфирный и астральный. Напомню, что более тонких индивидуальных тел у них не было, ну, за редчайшими исключениями, да и то в более позднее время. Некоторые из таких сущностей воплощались как служители, но для них тонкие тела индивидуально строились специально. Вообще в этой метакультуре постепенно научились довольно грамотно строить тела для служителей, многие из которых готовились к выполнению глобальных задач. Для них это были как бы промежуточные воплощения. Более того, существовала специальная иерархия, но она, собственно говоря, сейчас существует, но вот там она играла очень большую роль, иерархия, занимающаяся как бы телесными вопросами. Причем различались две категории людей. Основные – это те, кто воплощался с определенной программой, с определенным предназначением, и те, кто просто сыпался в воплощение. И это были две принципиально разные задачи. Мы еще потом к этой теме немножко позже вернемся. Ну, как мы с вами говорили, в этой метакультуре шла активная работа с фантомным материалом, особенно с фантомным материалом Черного Солнца. И здесь воплощались служители, способные работать с космическими токами. В их задачу входило самим научиться принимать эти токи как можно более чисто и организовать проведение этих токов в более плотные слои. Ну, естественно, для этого приходилось строить каналы проведения этих токов, приходилось какие-то устраивать промежуточные инстанции. Но, значит, вот тем не менее, вот это вот была одна из принципиально важных программ именно для этой метакультуры. Через ассиро-вавилонскую метакультуру реализовывали свои программы многие иерархии. Ну, вот, значит, опять же, из того, что мы знаем, через Хаммурапи реализовывала свои программы, он был первый, через кого это начала реализовывать свои программы, иерархия Ситархиса, проведение токов закона. Ашурбанипал. Вот это очень интересно. Значит, это иерархия работы с сокровенной книгой. Дело в том, что ассиро-вавилонская метакультура за несколько тысячелетий набрала значительный опыт взаимодействия с царствами природы, опыт жизни людей в физическом плане, опыт взаимодействия слоев, ну и тому подобное. Очень большой опыт, который должен был быть записан в книгу, в сокровенную книгу. Но с записью в книгу были серьезные проблемы. Мы о проблемах, связанных с книгой, много раз с вами говорили. Значит, поскольку проблемы были серьезные, и запись эту сделать не удавалось, поэтому вавилоняне в тоническом слое вступили во взаимодействие со специальным унсраором, который собирал всю информацию, предназначенную для записи в книге, чтобы, когда появится возможность, все это обработать и в книгу записать. Ну, этот унсраор был создан значительно раньше, он был создан еще даже до того, как человечество появилось в физическом плане. Значит, ну, вот, значит, вавилоняне через... Вот, значит, это, значит, это проделали. Причем, значит, что еще интересно, чтобы уж с темой книги разобраться. Значит, Ассирия пыталась завоевать Урарту. Урарту – это древнее государство в Юго-Западной Азии, располагавшееся на территории Армянского Нагорья. Это современная Армения, Восточная Турция, Северо-Западный Иран. Расцвет Урарту приходится на конец 9-го, середину 8-го веков до нашей эры. И в это время у нее, у этого государства происходит постоянное военное столкновение с Ассирией. Урарту пытался занимать Салмансар IV, Тиглат-Паласар III, Саргон II. Но на физическом плане у Ассирии были для этого свои резоны. Урарту перекрывала ей торговые пути из Малой Азии, а из Малой Азии Ассирия получала очень важные для нее, во-первых, лошадей, своих лошадей у них было мало, и железо, которое тоже было необходимо для ведения войны. Но с эзотерической точки зрения им был важен Арарат, гора Арарат, которая как раз на... посередине государства Урарту находилась. И метагеографически именно эта гора связана с сокровенной книгой. Ну вот, то есть инфразона, которая находится под горой Арарат, она связана с сокровенной книгой. Вот, ну, значит, вот так что тут были резоны и такие, горизонтальные, и эзотерические. Вот, но вообще вот в этой метакультуре, в ассиро-вавилонской метакультуре, удалось существенно продвинуть вперед развитие тонического слоя, как за счет активного взаимодействия с его обитателями, так и за счет развития у людей рассудка горизонтального сознания. Это тоже входило в одну из задач этой метакультуры. Так, еще какие иерархии? Значит, иерархия работы с космическими токами. Есть такая иерархия, в том числе с акуалой космических инвальтаций. Ну, многие жрецы-астрологи были членами этой иерархии, воплощались таким образом. Через Гильгамеша, который, собственно говоря, был, помимо всего прочего, основателем ассиро-вавилонской метакультуры, через него, вернее, он принадлежал к иерархии, которая в том числе осуществляла работу в инфразонах, проводила туда надзеркальные энергии, организация пространств по смерти, то есть Гильгамеш уже после того, как он выполнил ту свою задачу, он и связанная с ним иерархия занималась вот этими вот делами. Значит, ну, через ассиро-вавилонскую метакультуру реализовывались программы, естественно, иерархии, которые работали с фантомным материалом, иерархии, которые работали с эгрегорами, ну и тому подобное. То есть практически каждая зона влияния качеств как бы делегировала туда свои иерархии. Очень много, очень разнообразная там шла работа. Ну, о том, как решались некоторые задачи ассиро-вавилонской метакультуры, мы с вами уже говорили на прошлых лекциях. И основным инструментом, который использовался, была магия. И в жизни обычных людей магия играла определяющую роль. Люди только осваивались на Земле, им нужно было строить себе тела, налаживать взаимоотношения с физическим планом окружающим, с миром природы, с потусторонним миром, с другими людьми, как со своими соплеменниками, так и с чужими. Ну, мы знаем, что в Египте тоже магия играла огромную роль, но в Египте там ситуация была другая совершенно. Во-первых, в Египте было гораздо меньше людей. Если вы помните, я все время говорила о том, что в египетской метакультуре, в египетском эгрегоре воплощение обычно находилось порядка 20 миллионов человек, и достаточно стабильная цифра, там плюс-минус, но немножко. То есть там не ставились никакие задачи расширения особого, там задачи были совершенно другие. Там не было задачи интеграции большого количества людей, там другой был качественный состав населения, и пространства, с которыми приходилось работать, были другие. Ну, соответственно, использовалась и другая магия. Ну, хотя, конечно, были и общие черты, и были похожие приемы, и аналогичные сущности участвовали во всем этом. Но в жизни древних египтян, как мы помним, доминировала идея смерти. Напротив, среди многочисленных текстов о Сирии и Вавилонии очень мало посвященных, собственно, погребальным церемониям и очень мало посвященным изложению учения о состоянии человека после смерти. Ну, есть несколько шумерских композиций, имеющие отношение к смерти и загробному миру. Это там «Исхождение Наны в подземный мир», «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир», «Смерть Гильгамеша», «Погребальные легии». Там излагаются основные представления о существовании человека или Бога после ухода из мира живых. Однако основное внимание уделяется миру бытия, материальным отношениям между мирами, в то время как жизнь в загробном мире просто представляется безрадостной и недостойной подробного описания, в отличие, опять же, от египетской книги мертвых, где все совершенно наоборот. Поэтому для ассирийцев-вавилонян не имело большого значения обеспечение будущего существования своей души и защита души в ее потусторонних странствиях путем надлежащего приготовления места захоронения. Ну, там были определенные погребальные обряды, но по сравнению с египетскими это, в общем, было, так сказать, оно, они недалеко ушли от погребальных обрядов, которые были у людей более первобытных. Поэтому основным предметом беспокойства вавилонян была жизнь в этом мире. и именно она нуждалась в защите от множества пагубных влияний, которые беспрестанно ей угрожают, и поэтому они постоянно находились на стороже. Их постоянной заботой было предугадать при помощи всевозможных способов гадания, начиная с изучения внутренности и кончая наблюдением за звездами, могущие обрушиться неблагоприятные события и предотвратить их с помощью магических приемов. По всеобщему убеждению, знание будущего было крайне важно, и при этом человеку безоговорочно приписывалась власть изменять ход событий при помощи магии. Существовала обширнейшая литература на эту тему, и раскопки Василия в Вавилонии дают достаточно верное представление о развитии этой литературы. Предзнаменования и заклинания составляют более половины дошедших до нас ассирийских религиозных текстов. Даже документы, не имеющие отношения к собственно магической и гадательной литературе, такие как легенды и исторические надписи, также содержат информацию, свидетельствующую о значении прорицателей и магов. Именно маг, например, руководит началом ирригационных работ, предпринятых Сенахирибом, а в походах Ашурба-Непала сновидения играют такую же заметную роль, как в легенде о Гильгамеше. То есть там совершенно не существовало конфликта между магией и религией, но наблюдался тесный союз двух предлагаемых ими человеку образов действия – заклинания и молитвы. Однако существовало и то, что впоследствии было названо халдейскими тайными оккультными науками, собственно, эзотерической частью этой магии, которая занималась, собственно говоря, и глубинами, и высотами. Вот. Но сначала мы рассмотрим магию повседневную. Большая часть религиозных и магических текстов, которые дошли до нашего времени, происходит из библиотеки Ашурба-Непала. Многие тексты написаны на двух языках, аккадском и шумерском, что свидетельствует о древности этих ритуалов. Это уже зрелая, проверенная магия, которая использовалась на протяжении многих столетий. Ну, поэтому будем говорить об ассирийской магии. Ашурба-Непал – это нас ассирийец. Все было описано очень подробно. Магия, главным образом, это было оборонительное оружие. Она почти не применялась с целью вызвать благоприятное событие, но почти всегда с целью предотвратить какое-то несчастье. Причем зло, против которого направлена эта магия, почти исключительно зло физическое. Недуг, боль, которые относили либо за счет злых духов, либо людей, одаренных высшей силой или обладающих действенными рецептами, либо более или менее нейтральных явлений, которым по каким-либо причинам приписывалось пагубное влияние. Таким образом, основные силы зла, против которых была направлена ассирийская магия, это сущности, в большинстве своем зловредные, колдуны и колдуньи и рок. Ассирийцы различали две разновидности сущностей, добрых и злых. Они отличались и по численности, и по значению. Добрые сущности играли лишь, так сказать, охранительную роль. Они занимали тело человека, дом или дворец, чтобы воспрепятствовать злым, проникнуть туда и произвести опустошение. Ассириец совершенно не мог себе представить, чтобы место оставалось пустым. Если дух, покровительствующий человеку, покидает его, им не замедлит овладеть злой. В соответствии с заклинаниями, именно таким часто бывает происхождение зла, ну, чаще всего болезни. Вот такое заклинание. Его бог покинул его тело, богиня, которая давала ему советы, ушла далеко от него. И злые духи встречают человека, на которого сердит его бог. Они покрывают его, как одежда, они набрасываются на него, наполняют его ядом, связывают его руки, связывают его ноги, терзают его бока, орошают его желчью. Вот. Такие неприятности. Кроме того, да, поэтому один из основных магических ритуалов был направлен на изгнание злого духа, то есть экзорцизм. Кроме того, маг обычно сопровождал экзорцизм приглашением добрых духов вернуться в тело больного. Ну, то есть, вот злого изгнали, чтобы место пусто не оставалось, то сразу же надо было туда занять это место добрыми духами. Вот таким образом и человек, и его жилище постоянно находятся в состоянии, так сказать, одержимости. Это очень важный момент. Вот почему. Значит, среди населения Шумера, а затем и Ассирии и Вавилонии, преобладали люди 7-17 зон рождения. Я об этом говорил неоднократно. У них, за редчайшими исключениями, в принципе отсутствовали зазеркальные тонкие тела. То есть было, у них было эфирное с зачатками астрального тела. Да и эти тела, скоагулированные с помощью черных фантомов, были устроены, ну, достаточно примитивно. Их поведение диктовалось преимущественно животными программами, соответствующими были и их потребности, и желания. Поэтому в их тела очень легко подселялись различные сущности, в основном эманационные. И участие таких людей в религиозных ритуалах, особенно в календарных праздниках, позволяло их как-то собирать вместе, как-то связывать с фантомными нитями, подключать к общей системе управления эгрегора. Подселение, так сказать, добрых сущностей плюс к этому позволяло в ряде случаев восполнять дефекты эфирного тела и способствовать формированию астрального. То есть это вот, на самом деле это было вот, еще и диктовалось определенной необходимостью. Как бы добавлять с помощью этих сущностей, добавлять еще материалы и достраивать тонкие тела. Значит, считалось, что каждому человеку с его рождения дается конкретное божество и богиня, призванные его защищать. Это совершенно определенные, обладающие именем божества. Это божества ассирийские и иногда верховные. Не считая тех случаев, когда эти защитники принуждены покинуть своих подопечных, они могут и по собственной инициативе лишить их своей помощи, чтобы наказать за преднамеренный или непроизвольный проступок. Их заклинания часто призывают рассерженного бога и богиню вернуться. Помимо того, что присутствие божества-покровителя предохраняет человека от происков злых духов, его посредничество может в экстренных случаях обеспечить ему защиту могущественных божеств, к чему их, возможно, не смогли бы ни принудить, ни склонить ни человеческие заклинания, ни молитвы. Ну, вот эти сущности, взаимодействующие с людьми, были, как правило, телии. Но многие телии находились под воздействием энергии черного солнца, поэтому они могли выступать и в роли злых духов. К тому же ритуалы обычно сопровождались жертвоприношениями, магические ритуалы. Жертва сжигалась определенными заклинаниями, ну а огонь и дым – это уже магия черного солнца. Список злых духов гораздо длиннее, чем добрых. Они осуществляют власть зла в небе, на земле и под землей. Они одновременно являются отпрыском которого породил Ану, бог небесных пространств, нежно любимым сыном Бела, владыки земли, и потомком Эреш-Кигаль, властительницы подземного мира. По происхождению многие из них являются персонификацией разрушительных атмосферных стихий, ну, то есть стихиалиями, и именно в этом смысле служат вестниками Ану. Они враждуют с Эа, поскольку этот бог, являющийся покровителем человечества, открыл людям магические формулы, при помощи которых можно этих демонов отогнать. С другой стороны, напротив, они – опора трона властительницы подземного мира, царство которой они призваны заселить, а также достойные сыновья и вестники Намтара, бога чумы. Они шествуют перед Нергалом, богом ада. Принадлежат до некоторой степени тоже к божествам, они все же уступают им в силе, представляют собой не более чем, ну, если так можно выразиться, божественные отбросы – 30. А не плевок из желчи богов. Вот эмоциональные сущности, например. То есть, говоря нашим языком, это либо эмоциональные сущности, либо сущности нижних зон. Иногда они оказываются помощниками богов, вот, особенно тех богов, которые взаимодействуют с нижним миром. Но чаще всего по отношению к ним они не менее враждебны, чем к людям. Они их не боятся и даже дерзают атаковать. Ну так, например, лунное затмение является следствием их победы над богом Сином. Син – это лунный бог. Доблестный Шамаш, солнце, с самого начала оказывается неспособным противостоять им, и Белу приходится прибегнуть к помощи великого мага Эа. Злоба их равна их могуществу, они первопричина зла, и нет надежды ни смягчить, ни убедить, ни привлечь их к себе, так как они не знают ни милосердия, ни разума, ни преданности, не внемлют ни молитвам, ни просьбам. Собственно говоря, так вот их оценивали серо-вавилоняне. Им приписываются самые разные злодеяния. И согласно одному образному выражению, они перемалывают людей в муку. Они нападают даже на животных. Они выгоняют голубей из их жилищ. Они заставляют птицу покинуть свое обиталище. Они поражают вола, они поражают осла. Они истощают тело человека болезнями именно путем проникновения в него. Поэтому направленные против них заклинания являются настоящими заговорами экзорцизма, призывающими их выйти. Из тела человека, сына его Бога, из которого они удаляются, из его тела, которое они покидают. Причем одержимости подвержены даже неодушевленные предметы. Есть демоны, которые нападают на дома и стены, прячутся в дверях и скрываются в засовах. При этом ассирийцы отличали сущности от настоящих богов, то есть вот от представителей иерархии. Бороться с силами зла и предохраняться от них люди могли и сами, но в более сложных случаях прибегали к помощи жрецов, а то и колдуньи и колдунов. Существовали определенные законы и ритуалы, которые следовало соблюдать для того, чтобы предохраняться от силы зла, а также перечни незаконных, нечестивых и просто опасных поступков. Это все было четко прописано, все это огромные списки, значит, были найдены на этих вот всех табличках в библиотеке Ашурбанипала. То есть, в принципе, уже у ассирийцев, вавилонян имелось представление о том, что всякая провинность влечет за собой бедствие, и что всякое бедствие, болезнь или несчастный случай является последствием некого греха. Однако принципы, которые образуют нравственную вину, отделяющие злодеяния от ошибки или неведения, еще не обозначились. Хотя выделение дел злых по своей сути уже содержит зачаток морали. Однако понятие ответственности, порождаемое представлением о свободной воле, еще не сложилось. Поэтому зло, являющееся результатом определенных действий, предстает в качестве простого последствия, а не настоящей санкции. Ну, как это уже, например, было в последующих других религиях. Очень важной предохранительной мерой было соблюдение ритуальной чистоты. Существовали очень строгие правила на этот счет, ну тоже они все подробно перечисляются. Кому это все интересно, то есть достаточно много литературы об этом, так что можно это все прочитать. Я просто все, естественно, перечислять здесь не считаю нужным, ну, нам это не особенно важно. Вот, значит, однако нечистота сама по себе была очень заразна. Оскверненный оскверняет все, к чему прикоснется, будь то люди или предметы. Заразиться можно, разговаривая с жертвой колдовства, употребляя в пищу хлеб, воду или другие напитки, принадлежащие этой жертве колдовства или какому-нибудь грешнику, даже заступаясь за грешника. Ну и, наконец, принимая нечистые деньги из рук заколдованного человека. Однако, даже соблюдая все предосторожности, человек мог считать себя лишь отчасти застрахованным от опасности. Существовали и другие, порождаемые феноменами, совершенно недоступными его контролю. Это астрономические атмосферные явления, различные чудеса, вроде рождения чудовищ. Они не только возвещают, но также служат причиной предстоящих бедствий. Ну, естественно, что огромное внимание уделялось толкованию сновидений в этой метакультуре. Колдуны и колдуньи, естественно, были в огромном количестве. Причем гораздо чаще колдуньями были женщины. Но это связано, отчасти с тем, что на Востоке везде в определенные дни женщины считались нечистыми. То, что мы сейчас знаем, критические дни. То есть уже этим одним они привлекали к себе злобных сущностей, питающихся эманациями крови. То есть за этим стояла определенная, кстати, трансферическая реальность. Так что. Вот, кроме того, женщине приписывалась способность вступать в сексуальную связь с духами, что, естественным образом, по мнению ассирийцев, способствовало постижению секретов магии. Однако добрых фей Ассирия не знала. Женщины чаще работали целительницами-травницами, а гаданиями-предсказаниями по звездам занимались мужчины. Часто ведьмами также считались представительницы соседних народов. Ведьмы творили самые разнообразные злодеяния, и им приписывалась способность к нанесению жертвам как физического, так и морального ущерба. Божества-покровители могут под воздействием их чар стать враждебными по отношению к тому, кому прежде благоволили. На ведьм возлагалась ответственность из настоящей болезни – лихорадку, чахотку, сумасшествие, сердечные недомогания. Считалось, что они могут сделать женщин бесплодными или заставить их рожать раньше срока. Считалось, что один единственный взгляд ведьмы может лишить мужчину его мужественности. Их колдовство способно даже вызвать смерть. Они вносили разлад в семьи, ссорили сына с родителями, брата с сестрой, друга с другом, хозяина со слугами, подданного с царем и человека с его божеством. Была очень распространена практика порчи. Часто изображение лица, которого требовалось околдовать, пряталось в стене или под плитами мостовой. Причем далеко не всякий колдун сознавал то зло, которое он совершал. Некоторые люди обладали вредоносной силой, которая действует без их желания и даже ведома. Ну, то, что мы сейчас называем злым глазом. Таким образом, в представлении ассирийцев и вавилонян, человек был заключен в неодолимое кольцо врагов, духов и колдунов. Со всех сторон ему угрожают последствия собственных деяний, или просто игра природных сил. Его слабость не может противостоять такому натиску. И его, вся его жизнь от рождения до смерти – это длинная цепочка несчастья. Такое общее представление. И, соответственно, существовало множество магических приемов избавления от этих несчастий. Гадания, очистительные ритуалы, омовение, окуривание, жертвоприношение, ритуалы разрушения, замещения – Например, ритуалы разрушения применялись главным образом против рока и против колдунов. Причиной болезней обычно считалась одержимость, порча или нарушение какого-либо правила. Против этого использовались магические лекарства и специальные обряды. Кроме того, использовалась магия взаимодействия с камнем и растениями. Есть такая категория магии. Широко использовались заклятия и проклятия, так как верили во всемогущество слова. Считалось, что сила правильного слова такова, что словесное выражение явления оказывается равноценным самому явлению. Поэтому соответствующим образом сформулированный приказ не может быть невыполнен. То есть демон, от которого требуется покинуть тело одержимого, уже не может мучить его дальше, и добрый дух, приглашаемый занять свое место, не может отказаться. Заклинания могут действовать напрямую, когда они просто читаются на той или иной частью тела, например, при лечении. Однако бывает и так, что они действуют через посредство очистительной воды или мази, над которыми они читаются, и дополняют их свойства своими. Ну, например, вот по телевизору выступает у нас кто? Вот Чумак, например. Да, вот вам, пожалуйста. Все это абсолютно то же самое. И у нас народ ставит перед телевизором водичку и потом ее пьет. А Кашпировский нас воду заговаривал.
Оба,
да. Вот. Так что... Значит, ну, в связи с этим, кстати говоря, вот... я хочу вам сказать, почему я так вам подробно про всю эту магию рассказываю. В принципе, я могла бы как бы тут достаточно короче все это сделать. Но... Значит, я уже вам говорила, что, значит, вот я увидела на одной из медитаций, что многие из вас воплощались в те времена и, соответственно, со всей этой магией так или иначе соприкасались, ну, а потом по разным причинам это заблокировали, перестали с этим работать. Ну, значит, кто-то перестал, а у кого-то это все время всплывает, кто-то все равно... так или сознательно или несознательно этим пользуется. Вот поэтому вот все-таки я вынужден, так сказать, по всему этому пройтись, чтобы мы все это из подсознания так или иначе достали, чтобы можно было уже с этим начать разбираться, потому что в большинстве случаев, я говорю, это очень сильно заблокировано. Хотя вот многие современные виды маны, ну все, что я перечислял, практически все вот это вот присутствует и сейчас. Вот, значит, да, слова служили как колдовству, так и контрколдовству. И как у колдунов, так и у экзорцистов были свои заклинания. Для защиты использовались превентивные ритуалы и обязательно амулеты и талисманы. Чтобы продлить действие ритуала, заместить его или обеспечить его автоматическое воспроизведение, использовались специально изготовленные амулеты. Очень широко практиковались заклинания. В библиотеке Ашурбанапала найдено огромное количество табличек с заклинаниями. Самый простой способ обеспечить непрерывное воспроизведение текста заклинания – это переписать его и тем самым продлить его воздействие до бесконечности. Покрытые текстом заклинания глиняные таблички прикреплялись к дверям домов для того, чтобы держать злые чары в удалении. Но различные амулеты, которые подвешивались на дверях или в каком-то дворе дома, защищали ассирийца, лишь пока он там оставался. Для того, чтобы обеспечить себе защиту вне его стен, он носил на себе амулеты полегче, с которыми не расставался. Магические обряды часто призывали на помощь человеку богов и возлагали на них задачу преследования демонов и колдунов. Однако куда лучше ввести богов в дом, чтобы они его охраняли, не ожидая действия чар. Для этого достаточно поместить статуи богов, избранных в качестве стражников, при входе или в каком-то другом месте. Ну, у нас, например, водители многих машин, вместо того, чтобы страховать, или параллельно со страховками, они иконки расставляют, да? Видели, может быть, самих у кого-то стоит или видит какой-нибудь амулетик. Ну, собственно говоря, недалеко мы с вами ушли от тех времен. То есть 2-3 тысячи лет, и, собственно, ничего практически, мало что изменилось. Вот, значит, это мы говорили в основном о сущностях. Но я уже говорила, что сирийцы, вавилоняне различали как вот, богов, то есть более масштабных существ, более могучих и сущностей. Значит, традиция приписывает изобретение всех полезных искусств и особенно магии богу Эа. Следы этой традиции часто встречаются в заклинаниях, которые выводят на сцену этого бога и его сына Мардука, который выступает за ходатаем за человека перед лицом Эа и наследует науку своего отца. Но Эа, как мы помним, это один из верховных богов, Заклинание здесь даже обозначается как собственное орудие Мардука. Мардук – это Юпитер, с планетой, соответственно. Мардук является господином экзорцизма, магом богов. И экзорцист просто утверждает, что воля Эа, Шамаша и Мардука согласна с его собственной. Инструментом убеждения богов были заклинания и торжественные гимны в их честь. Но главное – ритуальные жертвоприношения, так как, принимая их, боги оказывались бесповоротно связанными обязательством, которое почти не могли ни снять с себя, ни отклонить. Жертвоприношения вообще обязательно сопровождали самые разнообразные магические ритуалы. Ну, например, изготовление амулетов. Скажем, перед тем, как срубить дерево, из которого следовало сделать изображение обереги, призывали шамаша и предлагали ему различные приношения. Церемонии порчи обязательно сопровождались жертвоприношениями, при которых иногда присутствовали изображения тех, кому желали навредить. Как устные, так и атрибутивные ритуалы базировались на представлении о том, что подобное порождается подобным. То есть магия вовсе не обращалась к сверхъестественному. Она не стремилась совершать чудеса. Она лишь использовала в своих целях силу, ну, как мы бы сказали сейчас, фантомных взаимодействий. Энергетический резонанс между аналогичными предметами или явлениями. И эти влияния представлялись такими же постоянными и естественными, как действие силы тяжести и теплоты. Ну, то есть просто для нас сейчас физические какие-то явления, мы как-то понимаем их силу, а для людей того времени точно так же представлялось вот эти вот вещи. То есть уничтожение изображения влекло за собой разрушение оригинала. И в этом для них не было никакой мистики, никакой загадки. То есть считалось, что маг просто владеет рецептами, логически выведенными из принципа аналогии. Еще это называется принципом симпатии в магии. Ну, подобно тому, как физик или химик знает свойства веществ. Если же ожидаемый от ритуала эффект почему-то не достигается, маг делает вывод не о том, что он и не мог быть достигнут, но, как в случае лабораторного эксперимента, что не были обеспечены все необходимые условия. Более того, я вам скажу, что первые физики рассматривались как маги, и первые элементарные понятия их науки назывались натуральной магией. Ну, в действительности, в глазах непосвященных, которые наблюдали, как маги и физики без божественного вмешательства получают результаты одинаково удивительные для невежественных людей, разница между научными и магическими практиками не существовала. Таким образом, в древней Месопотамии маг выполнял одновременно обязанности современного священника, современного целителя-экстрасенса и современного психотерапевта. Цари не просто нанимали их, а пожизненно брали на государственную службу. Таким образом, храмовый культ древнего мира не различал магию и религию. Магия не была в это время запретной и официально осуждаемой деятельностью. Безусловно, осуждалась только порча, наводимая на человека неведомыми злыми колдунами по частному заказу. Единственное по-настоящему серьезное и объективное различие между магией и религией, вообще в общем виде, магический обряд принуждает, религиозный согласовывает. Маг претендует на то, чтобы повелевать богами, как простыми демонами или стихиями. Жрец не ожидает от богов ничего, кроме доброй воли, которую и силится склонить на свою сторону. Отсюда и разница в достигаемых результатах. Маг имеет дело лишь с сущностью, имитирующей божество, а жрец, ну, при наличии соответствующей квалификации, выходит на реального служителя, взаимодействует с реальной иерархией. Но заметим, что у сущности нижних зон тоже есть своя иерархия, причем гораздо более жесткая. Вот, значит, ну вот теперь мы переходим уже к более общим вещам, с бытовой магией мы с вами так более-менее разобрались. Одной из важнейших задач этой метакультуры была наработка универсальных способов формирования и реализации кармы в физическом плане, организация кармических клише с жестко прописанной программой. Вот, значит, здесь мне хотелось бы, ну вот я, к сожалению, не могу достаточно подробно обо всем этом рассказывать, потому что мне пришлось бы, во-первых, напоминать вам то, о чем было написано в книжке «Жизнь человека», где вот там я рассказываю, как формировались кармические клише, первоначально, как формировалась карма у народов первобытных. Это, ну, вы, конечно, если это и читали, то не помните. Я советую, кстати говоря, это восстановить в памяти. Более подробно вот о соотношении кармы и астрологии как таковой, и то, что вот делали, что, собственно говоря, сделала ассиро-вавилонская метакультура в этом отношении. Вот более подробно я об этом поговорю вот на тех семинарских занятиях, которые я вам обещала в июне месяце. Так что к тому времени мне хотелось бы, чтобы вы, во-первых, значит, переслушали курс лекций по карме, который я читала, ну вот и «В жизни человека», посмотрели тоже вот эти картинки, они там получились у нас достаточно такие информативные в этом плане. Вот. Значит, но немножко про, значит, астрологию мы сейчас, тем не менее, поговорим. Значит, мы те образы зодиакальных знаков, которыми мы с вами пользуемся, это они происходят из античной астрологии. Но значение этих образов восходит к значениям месопотамского календаря, и который, в свою очередь, берет начало в календаре шумерского города Ниппур и использовался уже в 3-м тысячелетии до нашей эры. Ну, кто хочет во всех этих делах разобраться поподробнее, есть такая книжка, просто есть, значит, такая работа, называется «Ниппурский календарь и ранняя история зодиака», автор Емельянов В.В. Можете почитать, там очень подробно вот про этот календарь все, значит, рассказывается. Вообще, календари в истории всех метакультур играют очень важную роль, потому что календарь упорядочивал жизнь во времени, задавал определенный ритм жизни, ритм смена различных этапов в жизни людей. Практически каждая крупная метакультура в древние времена создавала свой календарь, и они достаточно сильно друг от друга отличались. Значит, но вот шумерский культовый календарь, он, собственно говоря, единственный надежный источник для реконструкции астрономических знаний шумеров. Вот шумерский культовый календарь, ниппурский календарь, Ниппур – это как раз столица Шумера. Значит, шумерский культовый календарь был основным эталоном для жителей всего Южного Двуречья. Значит, этот календарь происходит, как я уже сказала, из священного города Ниппура, который был основан в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. И божеством этого города был Энлиль, регулятор мирового порядка и владыка природы. Этот календарь вообще занимает особое место в истории культуры всего Древнего Востока. Если в 3-м тысячелетии он был одним из местных календарей Шумера, то уже в начале 2-го тысячелетия он был принят в качестве единого календаря всей Вавилонии. Впоследствии на его основе был создан семитоязычный ассиро-вавилонский календарь, послуживший образцом еврейского и сирийского календарей. Евреи заимствовали этот календарь во время вавилонского пленения. До сих пор евреи и арамеи всего мира пользуются этим календарем в культовых целях. а у современных арабов он используется наравне с национальным, иногда выступая в качестве официального. Календарь этот лунно-солнечный. Он основан на корректном согласовании смены лунных фаз с годовым путешествием Солнца вблизи созвездия небесного экватора. Календарь хорошо различает периоды равноденствия и солнцестояний. Состоит из 360 дней, 12 месяцев и 4 сезонов. Ну, собственно говоря, 12 месяцев – это за время солнечного года происходит, значит, 12, значит, вот, лунных циклов. Поэтому, собственно, цифра 12, она не случайно возникла. С целью уравнивания двух циклов каждые несколько лет специальным указом вставлялся дополнительный 13-й месяц. Каждый месяц календаря начинался с новолуния и содержал 29 или 30 суток, ну, в нерегулярной последовательности, потому что лунный месяц продолжается немножко больше 29 суток. В свою очередь сутки делились на 12 равных двойных часов. Двойные часы разделялись на 30 градусов времени. Один градус времени содержал в точности 4 современные минуты. Ну, впрочем, в народе предпочитали пользоваться простым разделением суток на три так называемые стражи. Одна стража равнялась 8 часам. Летом ночные стражи были короче, чем зимой, а дневные длиннее. Ну, вот, собственно, с календарем из Нипура связана и образная система зодиака. Ну, эта система известна только из поздних вавилонских источников. Считается, что шумеры заметили, что каждый год в одном и том же месяце на горизонте, ну, так сказать, в лучах восходящего солнца, это так называемый гелиакический восход, восходит определенное созвездие. И связали восход этого созвездия с состоянием природы в данном месяце. И это состояние фиксировалось традицией в ритуально-мифологической форме. Это вавилонский зодиак. Значит, названия уже практически были те же самые, которые, ну, в большинстве своем те же самые, которые мы знаем. Значит, первый знак был не знак, созвездие. Это были не знаки, это были созвездия. Вот принципиальный момент созвездия. Значит, Овен. Первое созвездие было Овен. Но это название. Почему такое название? Это как бы некоторая игра смыслов и клинописных знаков. У шумеров это созвездие называлось наемный работник или доброволец. Созвездие восходило в период весеннего равноденствия. Это считалось началом Непурского года. И в это время избирался новый царь. Согласно традиции, избранник должен был быть добровольцем, который хочет вызвать на поединок силы старого мира и сразиться с ними. То есть это жертвующий собой юноша, мифологически, который знает, что его решимость таит в себе двойную опасность. Либо он будет убит на поединке, либо через какое-то время, уже будучи царем, погибнет от руки такого же претендента. Ну и с жертвой добровольца сравнивается обычай приносить в жертву Новому году ягненка. Ну и там уже игра, значит, всяких значений и клинописных обозначений, ну и в конце концов, знак, которым, значит, это вот обозначалось, представлял собой стилизованное изображение барана. То есть жертвенный царь и жертвенный ягненок сливаются в единый образ весенней новогодней жертвы. Телец. Ну, это название напрямую связано с ритуалом второго Непурского месяца. Тельцом называли бога Нинурту, победившего всех соперников своего города и после победы совершившего обряд священного брака со своей невестой. В это же время совершается ассоциированный со священным браком обряд утаптывания и распахивания сырой после разлива земли. На поле выводились как стадные валы, так и валы, запряженные в плуги. Смысл событий месяца – война, любовь и пахота. Ну, все эти грани соединяют образы свирепого и плодовитого быка, а также трудолюбивого вола. Третий месяц – близнецы. Название связано с почитанием братьев-близнецов Сина и Нергала, рожденных Энлилем и Нинлиль в подземном мире. После этого один из братьев, Син, стал богом Луны и ушел на небо, другой, Нергал, остался под землей управлять миром мертвых. Ну, рак – это сложное переплетение ассоциаций названия. Восход этого созвездия совпадает с периодом летнего солнцестояния, после которого солнце начинает пятиться назад в подземный мир, а также с ранним севом зерновых, также уходящих под землю. С событиями этого времени связаны ритуальные проводы весеннего бога Думузи в подземный мир и его последующие оплакивания. Думузи в данном случае является олицетворением и опускаемого в землю зерна и снижающегося солнца. Лев – название, связанное с состязаниями, которые проводились в честь царя-героя Гильгамеша юношами городских кварталов. Гильгамеш и Саргон, стремившиеся оставить по себе бессмертную память военными походами, часто сравнивались со львом. Лев олицетворял одновременно царя зверей и солнца из-за гривы. Именно таким солнечным царем-победителем был Гильгамеш. Дева – название, связанное с обрядом очищения богини Инанны, вернувшейся на землю из подземного мира, ну, где она, скорее всего, безрезультатно искала Думузи. Один из мифов важных. Весы – символ осеннего равноденствия, уравнивающего ночь и день. В шумерской традиции это время суда, который бог солнца устраивает живым и мертвым, а также время почитания судей загробного мира. Ну, созвездие Скорпиона, причина именования этого зодиакального созвездия Скорпионом из клинописных источников непонятна, поэтому тут, значит, никаких версий не существует у науки. Стрелец, значит, это девятое созвездие, которое называлось по имени шумерского героя, отождествлявшегося с Нинуртой и Нергалом. На межевых камнях из Вавилона этот герой изображен с луком в руке, отсюда и пошло более позднее наименование «Стрелец». Козерог. Десятое созвездие называлось «Рыба-козленок». Оно восходило в период зимнего солнцестояния и было связано с ритуалом выведения из подземного мира и кормления умерших отцов государства. Его символика связана с одним из образов бога Энки. Рыба символизировала недоступные глубины премудрости, а козленок – пророчество о грядущей судьбе человечества. Водолей – позднее название созвездия, которое в клинописных текстах именуется Великан. На самом деле, на многих шумеро-аккадских изображениях можно видеть высокорослое, длинноволосое, бородатое существо мужского пола, от плеч или раскинутых рук которого отделяются два водных потока. Ну, символика созвездия связана с проливными дождями, максимум которых выпадает в Месопотамии именно в это время. Рыбы имели и другое название – хвосты. Как и название последнего непурского месяца – жатва, название последнего зодиакального знака символизировало конец цикла, уход жизни в область водного хаоса. Ну, это, так сказать, поверхностная часть. Это то, что вот, значит, календарь, то, что та мифология, которая использовалась при интерпретации, значит, ну вот поверхностная. Для нас самое главное в этом другое. Значит, для нас самое главное в шумерской астрологии и в работе с зодиаком. Самое главное, что еще в Шумере шумерские жрецы почувствовали зодиак как единое целое, энергетически почувствовали его как единое целое, раз, и почувствовали отдельные токи каждого созвездия. Значит, мы должны очень хорошо себе представить, что в то время небо не было разбито на отдельные области, как сейчас. Нам кажется, что это всегда так было, созвездие такое, созвездие сякое, ничего подобного. Это все складывалось очень постепенно. И ну, сейчас нам, как вот то, что обычно там пишется во всех учебниках по астрономии, по астрологии, что близко расположенные группы объединяются в созвездие по сходству с каким-то существом или предметом. Ничего подобного. Это появилось уже потом. Это вторично. Первоначально звезды объединялись в созвездия тогда, когда люди ощущали энергетическую цельность и значимость для себя вот этих вот образований. И потом уже на это, вот когда уже какое-то место звездного неба ощущалось как источник каких-то энергий, что что-то такое оттуда происходило, тогда уже это место, эти звезды объединялись и уже как бы... Тогда уже давалось какое-то символическое название, то есть тогда уже это оформлялось фантомно, связь с этим местом оформлялась фантомно через определенный образ, но этот образ или рисовался, или описывался так или иначе. И мы с вами на самом деле имеем дело уже вот с этим вот вторичным, там, третичным, производным, фантомным восприятием этого всего. А шумеры именно вот первоначально, все, с чего все начиналось, в чем, собственно говоря, такая огромная заслуга, огромная ценность вообще шумерской метакультуры, что шумерские жрецы уже ощущали созвездия как источники или проводники определенных токов. Так, как я уже сказала, календарный ритуал существует в любой метакультуре, хотя первоначально сами календари у всех разные. То есть календарь не просто содержит определенное число элементов. Календарь имеет определенную, совершенно определенную цель, которой подчинены эти все элементы. Это упорядочение жизни во времени, это недопущение хаоса в мире, закономерная смена качественно различных фаз. И каждый следующий месяц является как бы отрицанием и преодолением предыдущего. И в свою очередь вытесняется из мира новым, исправляющим его недостатки. Человеческий коллектив предпринимает все известные ему усилия для достижения равновесия между ушедшим и наступающим. Этой цели и служат календарные обряды. В них действуют силы, принадлежащие к различным сферам мира. Нинурта, Думузи, Кулла – это боги обитаемого мира, создатели, так сказать, вот здесь и сейчас. Напротив, Ниргал и Шкур – слуги нижнего мира, мешающие созидательной работе верха. Гильгамеш, Инанна и солнечный бог Уту устанавливают связь между мирами, поэтому их можно назвать богами-посредниками. Ну, вот это те, это некоторые из, сказать, богов, ритуалы, связанные с которыми, вот, были включены в календарный ритуал. Там, на самом деле, это все было очень подробно расписано. Вот я говорю, кого интересует, можете вот это прочитать. Вот эту работу эту про Непурский календарь, там все это подробнейшим образом описано. Так, ну, как я уже говорила, начало месяца определялось по гелиотически восходящему созвездию. Значит, когда шумеры уже, значит, разделили созвездие, разделили зодиакальный пояс на 12 созвездий, по гелиотически восходящему созвездию определялось, когда начинается месяц. Каждому месяцу предназначались определенные обряды и определенная мифология. Название месяцев, пояснение к ним и астрологические предсказания представляют собой особую знаковую систему, которая отражала психофизиологические реакции древнего человека на смену сезонов. То есть первоначально это вот осталось такое взаимооднозначное соответствие. Но впоследствии эта система расширялась и уточнялась и обрастала фантомными оболочками. То есть уже гораздо менее точная связь со временем становилась между всеми этими уровнями. Каждый сезон соотносился с определенной сферой мира, с определенным комплексом идей и с человеческим возрастом. Каждый месяц имеет следующее значение. Значит, с одной стороны, пространственное, сакральное, так сказать, как указание на сферу мира, и пространственное, историческое, как указание на локальный культ. Временное – это время мифологическое, отношение к правремени и началу жизни. Значит, временное как отношение ко времени определенных общинных занятий и время как отношение к возрасту человеческой жизни. Календарь как текст имел несколько основных мотивов. Ну, сейчас вообще про непрусский календарь речь идет. Значит, прежде всего, это мотив борьбы двух миров, жизни и смерти, верхнего и нижнего, реализованный в соответствии с четырьмя сезонами в четырех ситуациях. Первый сезон – это господство мира живых и созидания. Второй сезон – это противоборство миров. Третий сезон – их примирение и равноправие. И четвертый сезон – это победа смерти над жизнью. Из Вавилона дошло несколько астрономических текстов, являющихся копиями более ранних шумерских. Шумеры могли определять восходящие и заходящие звезды, равноденствие и солнцестояние, планетные периоды, а также делать предзнаменования на основе затмений Луны и появления комет. Но астрология как система взглядов зародилась в Вавилоне и Ассирии, то есть уже после заката шумерской цивилизации. Но, несомненно, и то, что в истоках астрологии находятся шумерские мироощущения, основанные на соответствии между содержанием помесячного ритуала и именем восходящего в данном месяце созвездия, между событием социальной жизни и появлением на небе феномена вроде затмения или кометы. Для шумеров такое чувство жизни – жизни как подобие, чувство жизни как соответствие было органичным. В их религии и идеологии это как бы само собой подразумевалось. Но для наследников Шумера их ощущение жизни приобрело характер доктрины, рационального постулата. И вместе с совершенствованием вычислительного искусства астрономов детализировалась и предсказательная литература. Причем астрологи к концу клинописной цивилизации Двуречья имели уже несколько основных пособий, своего рода учебников, по которым учились уже достаточно долго. Так, с одной стороны, формировалась фантомная составляющая астрологии, но именно это использовалось в механизмах формирования кармических клише и затем в процессах реализации кармы. Кармические клише включались фантомные информационные фрагменты, причем чем дальше, тем фантомная составляющая увеличилась. Но это давало возможность в гораздо большей степени индивидуализировать кармические клише. Мы сейчас рассматриваем натальную карту как слепок с клише зрелой кармы. Когда мы с вами астрологией занимались, мы про это говорили. А в те времена как раз и складывались правила его формирования, вот этого клише, и последующей реализации. То есть тогда это все только задавалось. Это все, то есть не откуда-то взялось вот это вот, как мы все это понимаем, а это именно делалось древними астрологами. Вот я уже вам говорила, что в семинаре, который я вам обещала по карме, об этом поговорим подробнее, именно вот как этот механизм был устроен, потому что, как мы с вами понимаем, что сейчас надо уже эти механизмы постепенно как бы, перестраивать, ну, то, что надо, они перестраиваются, вот наша энергетическая работа как раз с этим и связана. Значит, в вавилонской астрологии еще не было знаков зодиака. То есть там вавилонские астрологи использовали так называемый сидерический зодиак, то есть положение планет фиксировалось относительно неподвижных звезд. Так вот, значит, проведение тока космического закона Литана, о котором я уже много раз говорила, дало возможность точнее налаживать механизмы реализации закона кармы, соотнося события и явления на Земле и на небе. Значит, напомню, что весь пантеон главных богов в Шумере, а потом и, соответственно, в Вавилоне и в Ассирии, был связан с планетами. Син – это Луна, Инанна – Венера, Нергал – Марс. Но что интересно, что у шумеров главным богом был Шамаш – Солнце, а в Вавилонии главным был Мардук – Юпитер. про Мардука говорилось, вот, значит, цитата: «Он устроил стоянки богам великим, звезды планеты, подобие богов он сделал. Он год разделил, начертил рисунок, 12 месяцев звездных расставил он по три. Когда же начертил он на небе рисунок дней года, закрепил он стоянку Нибиру, дабы центр указать всем звездам. Никто бы не погрешил, не стал бы небрежен». Нибиру – это полярная звезда. Значит, дабы центр указать всем звездам. Вот. Так. Ну, собственно говоря, на этом, пожалуй, мы сейчас остановимся. Вот. Примерно так вот. Вот. Ну, еще раз сказать, что мы еще к этим темам вернемся. Так, ну и медитация у нас, как я вам и обещала, сегодня будет на 2-ю и 22-ю зоны. Так, начнем со второй. Единица. Соок, тоон, фер, ин, остр. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Семерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Да, со второй зоны плохо у нас дело обстоит, хотя казалось бы. Так, ладно, снизу проводим. Семерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Шестерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Пятерка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Четверка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Тройка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Двойка. Соок, тоон, фер, ин, остр. Единица. Соок, тоон, фер, ин, остр. Так, совсем никак. Совсем никак. Ладно, давайте 22-й попробуем. Что у нас здесь будет? Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Семерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Шестерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пятерка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Четверка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Тройка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Двойка. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Единица. Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Да, ну и по той, по другой зоне отклонение совершенно немерено практически у всех. Причем и в этой жизни, и очень много в подсознании, очень много, просто по всем уровням, и в заблокированных местах очень много, и в незаблокированных везде. То есть с этими зонами дело обстоит очень плохо. Очень плохо. Ну ладно, пранический поток. Попробуем что-нибудь с этим начать делать. Тут на самом деле, тут еще, конечно же, сейчас, поскольку речь зашла о карме, многие просто перепугались, многие просто как-то, ну, подсознательно, просто многие пытались ускользнуть вообще из этих энергий, вообще как бы из медитацию не включаться. Так, ну ладно, давайте новый пранический поток, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так вот, зато те, кто не испугался и как-то худо или бедно провел токи, очень хороший пошел сброс. Сброс просто колоссальный, очень, очень много сбрасывается. Тут и кармический материал, и информационный материал сбрасывается, и самый-самый разнообразный. Причем на самой глубине, вот даже через ступни идет сброс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Обязательно, ну, не кому лень, можете всю лекцию не переслушивать, но обязательно переслушать эту медитацию. Еще, да, может быть, не один раз. Потому что если вы, ну, или вот кто ходит к Вере Валентиновне на занятия, там, конечно, это все еще разочек как следует прокачаете. Но обязательно с этим надо работать, потому что совсем плохо. Если кому-то казалось, что как-то эти зоны уже более или менее выровнены, сейчас из глубины всплыли отклонения просто в огромном количестве. Бедра. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, крон, унит, церс. Пятерка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Четверка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Тройка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Плечи. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Локти. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Ладони. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Двойка. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Единица. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, прес, цельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Понимаете, да, почему так получилось в медитации, почему практически, ну, очень мало кто более-менее ровно прошел. Хотя мы достаточно часто медитируем на эти зоны, и вроде как бы проходим, вроде что-то такое получается. Просто когда мы, ну, чаще всего, когда мы медитируем, мы уже все-таки как-то немножко с пятым слоем так научились взаимодействовать, по крайней мере, медитативно многие уже туда выходят, и мы по какому-то, ну, как, какое-то есть вот такое пространство, какой-то, ну, канал, не канал, какой-то путь, по которому мы можем по многим очень зонам более или менее ровно пройти вверх, вниз, ну, как-то вот. А сейчас мы встали вот так, как мы есть, вот какие мы есть на самом деле, вот реально, с нашими отклонениями, со всеми, никуда не уходя медитативно, все вот так вот. И оказалось, что вот все отклонения, все они при нас, ну, какие-то, конечно, может быть, удалились уже, но значительная часть тут есть, тем более, что сейчас мы еще заглянули в прошлое собственное, собственную метаисторию заглянули, и там обнаружилось очень много всякого. Ну, собственно, на этом все.